Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии гость Алексей.
Алексей.
Да, Алексей приехал из Подмосковья, из далекой, из-под Коломны. Как место называется?
Луховица.
Как?
Луховица.
Вот, друзья, кто огурцы знает луховицкие? Я, например, не знал, мне стало неудобно, вроде в Париже был, там, в Лондоне, от луховицких огурцов.
В мире три столицы, Москва, Рязань, Луховица.
Правда?
Да, прям баннер на трассе М5 висит. Все, кто проезжал мимо Луховиц, знают.
Правда?
Да.
А это мне, знаете, я помню, такой был, то ли анекдот, то ли из жизни, вот как... Там грузин объясняет, в СССР еще давно, говорит, что в СССР есть три народа в основном. Говорит, а какие три? Он говорит, ну смотри, грузины, ну это понятно, говорит, русские. Говорит, и не русские. Вот, поэтому так.
Так
же у вас, хорошо. Так огурцы бывают луховицкие, линкоранские.
Еще за липецкие слышно, ну это так себе, луховицкие, в общем.
Да, хорошо. Так... А в Америке-то вы это самое давно?
3 недели.
Вот. Вы путешествуете?
Да, туристы.
Но я вот на самом деле, когда с Алексеем начал беседовать, меня поразило, что их как-то вот целую семью запустили в турпоездку. Сколько у вас тут?
4.
Значит, вы?
Я, жена, мама и ребенок 1.5 года.
Мама чья?
Жены.
Это как мамой называют. Да, могу сказать просто теща, понимаете?
Мама.
А она вас как зовет?
Сына. По имени.
Это очень трогательно. Так, хорошо.
Да, по-разному.
Хорошо. Так, а ваша мама жену как зовет?
Моей мамы нет.
А. Ладно, сори. Ну, хорошо, значит, вы вчетвером поехали по Америке гулять. А не было проблем? Вот вы пришли в посольство, все четверо пришли, в Москве было дело?
Да, мы в Москву приехали вчетвером, в посольство. Мы очень много на Ютубе смотрели видеороликов, как правильно проходить собеседование.
А есть такие?
Да, есть парень, зовут его, я сейчас не вспомню, Артем Мельник.
Конечно, что же мы Артема, мы же с ним, он со мной интервью снимал.
А вот это я не помню, смотрел.
Да, был. Да.
Отличный человек, очень здорово описывает, как себя надо вести, что надо делать.
Угу.
Ну, молодец, в общем, вот после его видео. Это было последнее видео, которое мы смотрели перед тем, как интервью. Ну, то есть это самое информативное видео, больше нам ничего не надо.
А он именно про визы говорит, да?
Да, у него 4 или 5 видеороликов именно по визам. Как правильно
так сказать. Он сам рассказывает, да? или люди приходят?
Нет, он сам рассказывает, он руководствуется инструкциями какого-то своего товарища, который когда-то работал визовым офицером в посольстве, также выдавал визы, а теперь занимается бизнесом в помощи получения виз. Мы писали этому товарищу его на почту, хотели воспользоваться его услугами, но он был в отпуске и нам не смог оказать своих услуг, мы пошли сами.
Угу.
Ну, главное вести себя хорошо.
Понял, мальчик, то есть он работал в американском посольстве?
Да, он американец.
Mm.
Ну, русскоязычный, я так понимаю, что в Москве работал.
Понял. Хорошо, то есть есть источники-то и надежные.
Да.
Ну, может быть, вы поделитесь парой хохмочек.
Надо вести себя хорошо. Ну, в плане улыбаться, быть позитивным, не быть угрюмым, как большинство россиян.
А что угрюмые, что они, что? Че, ну, если все угрюмые, то что плохого-то?
Когда все угрюмы, а ты подходишь сияющий, в хорошем настроении, в хорошем расположении духа, улыбаясь офицеру, спрашиваешь, как у него дела, поддерживаешь с ним беседу, они все по-русски там говорят, вот, соответственно, к тебе абсолютно другое отношение и видят, что ты позитивный, хороший человек.
То есть думают, уже хрен с ним, пусть останется, ты хоть человек приличный.
Ну вот это я не знаю.
Ну да, да, нет, я шучу. Ну хорошо, то есть как-то лучше отношение к позитивному, чем к мрачному.
Да, соответственно, одеваться надо как турист, не надо чего-то ляписта, никаких понтов вот этих российских не нужно.
А как же человек, кто же вообще визы получает? Значит, без понтов, без этого,
да,
без суконного рыла. А есть еще люди какие-то вот in between там, как бы, да?
Да, я не знаю, кто еще получает, кто не такие, в основном такие получают.
Но все-таки визы же в основном-то выдают, не то, что там многие.
В основном выдают, смотрите, Артем Мельник посоветовал заняться таким делом, когда приходишь в очередь, посольство сидишь и ставишься на место визового офицера и смотришь на людей, кому бы ты дал визу, кому бы ты не дал визу, и смотришь, вот действительно сидят такие буки, прям набычные все, какие-то угрюмые, ну, неприятные люди, на первый взгляд. И ты понимаешь, что им визы не дадут. И когда вот у нас момент был, мы вышли из посольства, в посольстве перед нами, ну, мы вообще самые почти первые пошли, потому что мы с ребенком были, и где-то параллельно с нами проходили ребята какие-то там, по-моему, муж и жена они были, все, больше никого не было. Uh-huh. Они были реально обычные, не очень приятные на вид. И когда мы выходили из посольства, они проходили мимо нас такие же обычные, если не еще больше. Соответственно, я так понимаю, что визу им не дали, так как у них настроение было не очень хорошее.
А может, они всегда такие хорошо все?
Ну, всегда визу не дают.
Ой, господи. Так, ну хорошо, значит, надо быть на позитивной стороне.
Да.
Дальше. Ну, смотрите, ну вот смотрите, показать. все-таки, на вас лежит ответственность за то, чтобы показать, что вы не имеете намерений таких иммиграционных, что вы вернетесь, что вы просто погулять поехали.
Конечно.
Вы шли все вчетвером с тещей?
Да, мы шли все вчетвером с беседой, все вместе, с семьей.
Значит, офицер смотрит на вас и говорит, смотри-ка, их все четверо. Они все четверо хотят визу, что уже подозрительно, заложников у вас нету.
Да.
Значит, вам нужно как-то что-то дополнительное, чтобы...
Никакие офицеры, никакие доказательства у нас не спрашивал. Дополнительных документов никаких... У нас были некоторые дополнительные документы, которые мы свои в папочке принесли, но он ничего не просил показать.
Ну хорошо, но вопросы задавали какие-то?
Задавал по анкете. Ну, на самом деле, решение о выдаче визы, принимается до собеседования. На собеседовании единственное, если человек лоханулся, он не получил. А решение, оно принято заранее. И человек,
это известно? Что заранее?
Результат неизвестен, конечно же.
Нет, но вы... А кто говорит, что они заранее?
Мельник.
А, то есть
со своим товарищем.
Товарищ, который там работает, да. Говорит, что принимается заранее.
Я так думаю, что это достоверная информация, можно и верить.
Хорошо, постой. То есть, если человек лоханулся, то ему могут еще и отказать, хотя думали дать визу. А наоборот, возможно, если они думали, этого мы не даем, и вдруг он приходит такой веселый, улыбается.
Ну, не знаю, может быть, на обратной реакции тоже есть. Угу. Вполне возможно.
Так. Вот. Ну, потому что вы понимаете, если решение уже принято, тогда уже не так важно, пришел он веселый, общительный или нет.
Ну, с одной стороны, может быть, что-то в этом есть. Может быть.
Но с другой стороны,
никто не знает.
С другой стороны, видят мрачный, думают, опять мрачного прислали.
Точно.
Раз
не
и отказали.
Не знаю, это трудно сказать.
А вы какие-то сильно зарабатывающие. Почему почему у них не было ощущений? И все-таки это же на вас доказывать. То есть,
ну, у меня получается...
Презумпция виновности. То есть вы должны доказать, что у вас нет иммиграционных намерений. Они смотрят на вас, целая семья. Это вам все скажут, что это очень подозрительно.
Ну, смотрите, какая ситуация. Мама у нас пенсионерка. Она уже почти год не работает. Ну, может быть, не почти год, на собеседовании было 8 месяцев, как она не работает.
Угу.
Она пенсионерка. Жена сидит в декрете с ребенком. Там у нее небольшой доход абсолютно. Там что-то в долларах, ну, может быть, меньше 200 долларов.
Так сколько ребенку?
Ребенку 1.5 года.
А сколько же у вас декретов? Продолжительность декретов?
Полтора года. Ну, 1.5 года сейчас, когда мы визу получали, было год и месяц, или год и 2 месяца.
Так, хорошо.
Вот. А у меня доход порядка 170 тысяч составлял.
Рублей?
Рублей.
В год или в месяц?
В месяц.
А это сколько?
В долларах?
Да.
Ну, может быть, чуть меньше 3
тысяч.
Наверное, да, чуть меньше.
Подмосковье.
Подмосковье.
Да что же вы такое делаете? Огурцы продаете, что ли?
Нет, я строитель.
А что строите?
Дома, частный сектор, ремонты.
Вы по найму строитель или вы подрядчик?
Подрядчик. Я подрядчик. Помимо подрядов, конечно, это еще и продажная статья дохода была. То есть у меня не просто услуги, еще и продажа материалов строительных.
Хорошо. Вопрос такой. Вот такой, ну, как бы мелкий бизнес, да, у вас не...
Да,
микробизнес. Вот мини-мелкобизнес. Вас донимают какие-то, ну, скажем так, неформалы, там, типа, ну, не обязательно с утюгом, ну, скажем, с каким-то...
Ну, нет.
Сейчас
нет,
такого не нет.
Ну, сейчас не совсем то, но
Поборы есть какие-то?
Это все выросло. Это выросло на уровень всяких структур.
Структуры такими, как вы, интересуются, или
нет,
вы слишком мелкие?
Слишком мелкие. Я слышал историю, что там до полмиллиона, до миллиона дела доходили. Когда есть человек взять полляма, то может быть что-то будет. Если человека нельзя взять полляма, прийти и взять,
угу.
то...
А мелкая шпана не интересуется?
Мелкая
то есть, как
шпана...
бы, именно органы, все-таки органы могут интересоваться чем-то крупным.
Я понял, да, я знаю.
А бандюки такие простые?
Ну, в нашем городе они есть, у нас очень маленький город, я их почти всех знал, я не знал, с чего они живут. Такими, как я, они, может быть, интересуются, может быть, не мной, я не знаю.
Uh-huh.
Может быть, мной могли бы интересоваться, может, я им не интересен, может, они чего-то более крупного
заработают. Ну, с вас особо и не взять, а что с 3 тысяч можно взять?
Ну, это по вашим понятиям.
Да.
По нашим-то можно взять, а что?
То есть, нормально?
Да, конечно, это что. Uh-huh. Я когда с друзьями делился своими доходами, бывало такое, мы все удивлялись, думали, что я вообще супер обеспеченный человек. ну, российским меркам.
Ну да.
Причем по подмосковным, не чисто по России. В Москве это обычные деньги, это ничего серьезного. Это нормально. В Москве.
А в Подмосковье, вот там, где вы живете, Коломна, это от Москвы не так близко, да?
Коломна 100, мы где-то 130.
От Москвы?
Да. От МКАДа, от центра где-то 150.
Подождите, от МКАДа, значит, это вы все еще Московская область?
Да,
или уже
окраина Рязанского, у нас 60 километров до Рязани.
Ага. То есть вот в такой, можно сказать, почти глушь. То есть у вас люди не ездят на работу в Москву?
Ездят многие.
Каждый день?
Ну нет, скорее не каждый день. Многие, конечно, каждый день ездят. Я в молодости ездил, 3 месяца каждый день ездил после этого.
Сколько на электричке будет до вокзала?
20 где-то так по времени.
Ой, тяжело.
До Казанского, конечно.
Тяжело. Нет,
может быть, 2-3.
Шутки. Хорошо. А чем живут люди вот в этом, в огурцовом месте?
Полгорода работает на заводе авиационном, МиГ-29 собирают. Полгорода, ну, полгорода много чем занимается. То есть, может быть, четверть огурцами, всякими капустами, помидорами, еще чем угодно. Есть люди, которые очень обеспечены, живут с огурцов, с капустой.
А сколько народу в городе?
Около 60 тысяч, может, 55-60 тысяч.
Слушайте, он не такой маленький? Не то, что вы там всех знаете.
Ну, конечно, нет, не всех.
Угу. Ну, а вот, допустим, школ сколько было средних в городе?
Что-то 4, наверное, и лицей.
Ну, то есть, вот, скажем, из своей школы вы всех знаете примерно?
Ну, в свое поколение, наверное, да. Знал, конечно, всех, да. Когда начал подрастать, начал понимать, что я в городе никого не знаю.
А то есть вот, что-то... вот сейчас идешь по городу, не то, что всех
знаю? Да, нет, вот в 20 лет я еще всех знал, кто ходил по городу. Сейчас я по городу не хожу, соответственно, выйти сейчас на улицу и посмотреть на людей, я никого не знаю.
А вот я слышал такое, что последние пару лет, ну вот как там началось там с Украины, значит, народ перестал приобретать новые автомобили. Это чувствуется?
Трудно сказать. Да нет, до сегодняшнего дня, по крайней мере, так. У людей еще остаются деньги и чувствуют, что эти деньги кончаются. Вот сейчас чувствуют, что кончаются.
А что кончаются? Сбережения?
Ну, народ как раз, если вы говорите, что последние пару лет народ перестал покупать автомобили, да. Это прямо вот сегодня чувствуется. Еще год назад это не чувствовалось. Год назад покупательная способность населения была достаточно высока.
А что случилось за год?
Деньги начинают кончаться потихонечку.
Запасы?
Да, запасы.
То есть люди спокойно проживали запасы?
Да, потихонечку проживали запасы. Запасы не то, что запасенные, запасы, может быть, наработанные. Кто-то еще, имея какую-то работу, какой-то доход, доход же он не прямо раз рухнул. Он потихонечку, в течение пару лет, вот эти доходы, они потихонечку истекаются.
То есть, скажем, за последний год доходы стали меньше?
Да, да.
Именно в бизнесе?
Ну, чисто, если говорить про обычных людей, кто ходит на работу, да. Они обнищали еще, может быть, год назад, может быть, так, может быть, полтора года назад.
Это связано с курсом валюты или с чем связано?
С курсом валюты, с повышением цен на все и с понижением доходов.
А вот такая вещь, значит, все-таки, вот если мы смотрим на повышение цен, которое произошло вот за, ну, скажем, уже 3 года, да?
Угу.
Значит, вот за эти 3 года и повышение цен, которое произошло за предшествующие 3 года. Тоже ведь цены росли?
Росли, но не так сильно. Росли всегда, в России всегда цены росли. Да. Начиная вот, сколько я сознательный возраст помню, там, может быть, 2004, как школу закончил.
Сколько?
30.
А.
Вот. Цены всегда росли, сейчас гиперинфляция просто проходит. Причем покупательная способность людей падает, платежеспособность населения уезжает.
Куда?
Куда угодно.
Ну,
вообще
например.
Куда угодно. Ну вот я был в Испании этим летом, город Калеева. Каждый второй русскоязычный. Откуда они, я не знаю, может, с Украины, может,
но они живут там или на время приехали?
Тоже трудно сказать. Когда я искал квартиру в городе Калеево под Барселоной на сайте Airbnb, очень много предложений русскоязычных хозяев квартир. Очень много. Вот откуда они взялись?
Ну, это можно жить в Киеве, иметь квартиру и сдавать.
Ну, может быть так. Ну, в общем, чувствуют, что народ уезжает. Покупательная способность заканчивается у людей. Остаются в основном... Ну, кто остается? Ну, кто? Кто
стоит? Это связано с ценами на нефть? И с чем связано? Ну, не с санкциями же.
Ну, с политикой, вообще с политикой. Конечно же, нефть. Россия жила одной нефтью последние 15 лет. Вот. Больше там ничего не было. Производства нет, муки производства. Я даже не знаю.
Я не знаю, но оружие производит.
Ну, оружие что это? Это разве выход? Компания Apple. Apple компания имеет бюджет больше, чем Россия. Да? Насколько я знаю.
Могу
ошибаться, но может
быть. Я не знаю, денег у них много, конечно.
Ну, представь, сколько там людей работает
компания. Ну, скажем так, кешем на счетах у них. Больше, чем, допустим, там у России.
Ну, возможно. Да. Ну, допустим, 10 тысяч человек компания Apple зарабатывает столько бабла. А в России 146 миллионов не может столько же бабла заработать. Ну, как это?
Ну, на самом деле, тут немножко так, знаете, как вот, если, допустим, ты живешь там, ну, где-то, я не знаю, в райцентре, и тебе на жизнь там $300 достаточно. Ну или, скажем, ты на $300 живешь как в американском райцентре, допустим, на 5 или там на 4.
Тысячи.
Тысячи, да. Поэтому, может быть, оно так, нельзя так прямо, может,
напрямую. Ну, конечно, конечно, напрямую нельзя, но, в общем, стоит о чем задуматься. Есть о чем задуматься.
А вот есть такое, что люди так как-то потихонечку эмигрируют? Вот это заметно? Есть, ну, ощущение?
Конечно, конечно, есть. Я же говорю, люди платежеспособные уезжают.
Нет, нет, другие одно дело уезжают, может, он куда-то в Москву уехал или в Питер.
Да нет, по-моему, по официальной статистике, 2014 год побил рекорд 99-го года, когда Путин пришел к власти. По-моему, вот 2014 год побил рекорд. 15-й, насколько я слышал. Опять же, у меня нет точных данных, могу ошибаться. В 15-м еще больше, чем в 14-м эмигрировал из страны.
Официально?
Да.
А какие цифры там? 10 тысяч, 50?
Я не помню. По-моему, 1200, наверное.
Да ну что?
Где-то. Я могу ошибаться, я давно смотрел статистику эту.
Какие-то очень
я
большие.
Я давно
очень
не большие. Интересовался этим. Ну, большие, да.
200 тысяч точно.
Народ уезжает.
А вот среди ваших знакомых люди играют, например, в лотерею Green Card?
Нет, никого не слышал.
То есть даже те, кто хотел бы уехать, может, они...
Среди моих знакомых никто не хотел бы уехать, скорее всего.
То есть
может, кто-то думает, но очень так.
То есть им нормально?
Далеко. Да, им нормально. У них все хорошо.
А вы играли?
Ну, один год играл, понял, что это безнадега.
Да, это же нормально, то есть так.
Надо действовать.
Слушайте, а вот сейчас пьют вообще много людей, вот скажем, в области?
Много.
Вот по улице идешь, много пьяных? Есть пьяные?
Не, ну прям так, чтобы вот валяются, наверное, не особо. Но если зайти в некоторые пьяные дворы, то там действительно много.
На улице прям сидят?
Да, на лавочках могут сидеть, бухать. По некоторым дворам у них погоняло еще с 90-х годов пьяные дворы. Они до сих пор пьяные.
Прям название такое?
Да. Проходишь по двору, там сидят алкаши. Очень много умирает от алкоголя. Ну, это прям практически на глазах, конечно, тоже официальной статистики нет.
Но безопасно, вот скажем, с точки зрения такой бытовой преступности? Вот там отжали мобилу или там дали по балде, или морду забили?
Сейчас этого, да, этого меньше стало, ну, с 90-х годов это меньше стало. Но потихонечку, где-то последние несколько лет ситуация нагнетается. Слышал такие истории, как аккумуляторы из «Жигулей» вытаскивают по ночам. То есть начинается потихонечку.
Но это не преступление против личности, то есть не то, что нож представили и говорят, вынимай аккумулятор.
Ну, да нет, есть и такие ситуации, разбойные нападения тоже есть. Это очень много, просто если этим интересоваться. Я занимался чисто работой, занимался домом, и бывали слухи, проходили, там кого-то убили, там кого-то зарезали. Маньяк какой-то был, может, полгода назад, какую-то девочку под мостом нашли. Что-то такое было.
Ну, не то, что ты идешь по улице и думаешь, сейчас по голове дадут. Такого нет.
Ну, как сказать, я бы не ходил бы по улице ночью. Вот реально, я бы не ходил. Я бы старался бы все-таки или на машине ездить, или как-то не выходить. Но вообще, я как семьей обзавелся, так у меня дом, работа, работа дома. Я уже не хожу по вечерам, это в 20 лет.
Такой вопрос. Вот я слышал от разных людей, что если от Москвы отъехать, ну, не знаю, там может быть, там грубо, 200 километров, то там дальше какая-то есть жизнь. А вот там первые, там, ну, не знаю, 100, 150, 200 километров, вся жизнь, она так съехала из Москвы, и как бы все опустошение произошло. А как? Да. Расскажите, как?
На мой взгляд, опять же, вся жизнь съехала с Москвы, и Москва немножко фонит жизнью по сторонам. То есть вот в Москве все круто. А вот фон немножко вот отдается до нас. Может быть, километров как раз 200. Вокруг Москвы немножко фонит деньгами. То есть люди более-менее живут. Если уехать за 200 километров, я редко там ездил, но бывало, но опять же от многих товарищей слышал, которые ездили туда, там газы в деревнях, там, ну, очень, очень обеспеченные люди живут. Вот.
Но электричество есть сюда?
Ну, электричество, да, электричество-то есть, а газа нет, люди не обеспечены живут, но они добрее, добрее. Если вот в Москве немножко мрачновато в плане отношений людских, а где-нибудь подальше там
все. А вот по улице получше. Идешь в Москве? Довольный народ идет? Или...
Да не, мрачный. Вот ситуация была опять же с Европой этим летом. Ездили с годовалым ребенком, ему было там год один месяц. Ходили по Европе, гуляли, он всем ходил, ручками махал, ему все улыбались, с ним заигрывали, с ним сюсюкались прохожие по всей Европе. Мы много в каких странах были. Начиная с Чехии, Германии, Австрии, ну в Австрии немножко совсем проездом, в Швейцарии тоже проездом. Италия, проездом во Франции много были, в Испании много были. Потом назад через Германию возвращались. Везде люди играли с нашим ребенком.
А тут?
Тут мы приехали.
Нет, в Америке.
В Америке, ну, примерно то же самое. Америка, конечно, немножко чуть поскромнее в этом плане, чем Европа. Ну, Европа поинтереснее немножко. А когда мы приехали в Москву, у нас ребенок ходил, махал всем ручками, всем улыбался, а все проходили с кислыми лицами мимо него. И у него было недоумение на лице. На самом деле это очень страшно, когда ты видишь такое, что, ну, происходит с ребенком. Вот, это очень-очень страшно на самом деле. Вот, вот она, Москва.
Хорошо, это, а у вас народ более жизнерадостный?
Ну, это Подмосковье, я имел в виду. Я в Москве бываю, но как бы крайне редко, и в основном по делам, на машине, там, по улице не гуляю.
Ну, по Москве народ идет по улицам. Какой?
Такой же примерно, такой, все свои дела, все свои заморочки. Если куда-то пойти в центр, погулять, где пешеходная зона, ну, там, может быть, молодежь веселая, цивильная, там, веселиться, интересно, там, может быть, что-то приятное можно увидеть. Но если где-то около метро, ну, это мрак. Такой же, как везде.
Что?
Люди грубые.
У метро?
Да, у метро. Они же идут по своим делам, у них свои заморочки, они спешат куда-то. Улыбающихся людей я, наверное, редко вижу. Реально довольных улыбающихся людей редко вижу, потому что еще им надо думать, чем накормить своих детей.
Они, я, знаете, вспоминаю советское время. И, ну, поскольку мы жили в Москве, то там часто гуляешь день по центру. Там, вот гостиница «Россия» тогда была, что-то такое особенное. Вот, и там было много иностранцев, всегда вот там идешь, и какие-то люди идут, их видно издалека, не наши идут, они там что-то напивают себе, и такие у них лица такие абстрагированные там.
Не на чеку.
О, да, абсолютно, абсолютно, да, и вот, я думаю, ну это вот какие-то, ну видно, что не наши. Вот, и однажды мы были в Париже, когда там был экскурсовод русскоязычный, он там живет. Парень. И я его спрашиваю, слушай, вот группы из Америки и группы, там, скажем, из Российской Федерации, они отличаются, народ вообще, туристы? Он говорит, да, говорит, ты знаешь, говорит, которые вот из Нью-Йорка там приедут, они идут, как будто вообще там ни машин в городе нет, там ни вообще, а идут, смотрят, и вообще все пофигу. Вот, а которые там из Российской Федерации, те такие, они понимают, что тут опасно, значит, они держатся вместе, они не отстают, и, в общем, так... Дорогу переходит очень аккуратно там.
У меня на эту тему есть легенда. Ну, не легенда, а теория, вернее, да, теория, правильно сказать. А теория такова. Если человек у нас по городам, ну вот у меня в городе, может быть, в Москве идет расслабленный, довольный, счастливый, значит, некоторые субъекты, некоторые, вернее, личности могут предположить, что у человека все хорошо, у него что-то есть, значит, с него что-то можно взять.
Ой.
Вот. А если человек идет угрюмый, хмурый, соответственно, у человека все плохо, к нему лучше не подходить, с него взять нечего. Может быть, поэтому люди ходят угрюмые у нас в стране, я не знаю. Вполне может быть. Потому что в Европе все, ну вот сейчас даже в Америке все расслаблены, у всех все хорошо. Они не думают, где бы заработать, ну, вернее, может, конечно, думают, но у них нет такого острого желания заработать где-то лишние деньги, чтобы накормить своих детей.
Потому что, то есть накормить детей побольше, не так просто, хотите сказать. То есть это требует особых усилий.
Ну, в среднем зарплата у нас, если... долларов 300-400, это уже хорошо.
Давайте, раз уж вы доехали до Америки всей семьей, у тещи как вообще нравится?
Да, конечно.
А что ей нравится?
Порядок, чистота, улыбаются люди, здравствуйте говорят, когда мимо тебя проходит, если немножко задели, извиняются за это. Это очень нравится теща, да и всем нам очень нравится.
Так, ну хорошо, а вот вы первый раз в Америке, да?
Да, в Америке первый раз.
Но в Европе бывали. Вот если сравнить Европу и Америку, ну вот, скажем, на уровне магазина. Зашел в магазин продовольственный.
Ну, то же самое.
Не отличается.
Практически нет. Нет, конечно, товары, наверное, другие, я не сравнивал. Ну, 100% другие. Но, в общем-то, все то же самое. Везде есть туалеты в магазинах, везде чисто, везде порядочно. Ну, сейчас в России такие же, в принципе, магазины. Единственное, туалетов, наверное, нет в магазинах в России.
Даже в новых современных.
Да. Нет, но если торговый центр большой, там, конечно, есть.
Да.
А если взять небольшой супермаркет, там нет туалета, ну, конечно, немножко грязно. Чуть-чуть. Может быть, немножко все-таки народ говорит о себе знать. Если в Европе, в Америке с тобой вежливо, обходительные, и даже не персонал, а именно люди вокруг тебя вежливые, то в России, конечно, нет.
А персонал все-таки нет. Вежливый? Вот продавщица не будет хамить?
Не, ну почему же?
Может?
Может, может.
Свободно. То есть даже в новой, в рыночной экономике может нахамить. Хорошо.
Ну не все. Есть вежливые. Попадаются вежливые.
Хорошо. Я последний раз был в Москве в 2003 году, и мне было очень приятно, что вежливо, никто не хамил. Причем явно я иногда тупил, пытаясь что-то расспросить, там, потому что мне тоже непривычно после там, большого
перерыва.
И они очень так, ну, совершенно, там даже могли бы нахамить, но совершенно так вежливо отвечали. Я был очень так
приятно поражен. Есть хорошие люди, есть, которые не хамят, но бывает, что хамят.
Ну хорошо, теперь... принципиальная разница вот как бы между Европой и Соединенными Штатами, ну вот здесь вот, Америка здесь. Вот какие основные различия?
Основные различия.
Да.
В Европе дороги не так подсвечиваются, как в Америке. В Америке очень приятно ехать, когда Печь придам ночью, она светится вся дорога. Прям вот видно все направления.
Отражатели стоят.
Да, отражатели стоят. Это очень хорошо. Хотя в Европе тоже очень высокая культура вождения, очень приятно ездить, когда выезжаешь с какой-нибудь заправки на вот разгоночную полосу, все быстренько перестраиваются в левый ряд.
То есть пропускают?
Да, это в Европе. А в России нет. А в Америке...
Ну, здесь тоже не очень перестраиваются. Здесь они могут тебя пропустить.
Да, но... здесь пропускают, но не перестраиваются.
Нет, не перестраиваются. Ну, хорошо. А с точки зрения, ну, вот, так сказать, культурки, так вот, вроде старина, там, города,
ну,
такие...
Ну, это, конечно, это совершенно другое. Я тут еще не успел там толком погулять по старинным местам, по каким-то, только всю современную Америку вижу.
Ну, вот, ты не был старинных, так особо.
Ну, даже в тех старинных, которые есть старинные, я там не был, поэтому не могу сравнить. А в Европе, конечно, да, очень здорово. Там какой-то дух такой витает, старинный. В замке, когда ходишь, там, прям приятно.
А вот вы когда последний раз по Европе-то?
Полгода назад, меньше чуть.
Присутствие или, скажем, наплыв вот народу из Афганистана,
я
Ирака,
там никого не видел.
Сирии?
Абсолютно никого. 40 дней, 15 тысяч километров по Европе. Видел, ну, местных арабов во Франции видел.
Не, ну это всегда было.
Да, это они местные арабы, там, с Алжира, это порядки вещей. А так, что прям какие-то палаточные городки иммигрантские, такого не было. Ну, нет, оно где-то, конечно, наверное, есть. Может быть, что-то в этом есть. Но я, по крайней мере, не видел. Хотя я был...
То есть не то, что вот не пройдешь мимо, такого нет?
Нет, такого нет. Я был не просто туристом, как меня привезли, увезли. Я был дикарем, можно сказать. Я ездил там, где мне надо было ездить, куда хотел, туда ехал. То есть я не видел никого там такого.
Так, Алексей, так вы к нам-то в офис вот какими судьбами?
Так, ностальгией, можно сказать.
То есть вы наш зритель?
Да, полтора года смотрел и вот как-то...
Ну, мы вас на что-то вдохновили или вы просто так развлекательно нас смотрели?
Не, ну,
как
конечно,
эта польза была?
Конечно, вдохновили.
На что?
Ну, в плане переезда.
Окей, то есть вы заинтересовались Америкой?
Да.
Хорошо. А какую-то полезную информацию у нас можно почерпнуть, вот, там, если смотреть из Подмосковья?
Да, конечно, безусловно. Ну, Михаил, ну...
Ну, нет, я просто хочу, чтобы конкретно что-то сказать.
Конкретно я к вам отношусь так, что вот есть у меня какой-то круг друзей, с которыми я общаюсь. Но среди них еще до полтора года назад еще не было ни одного такого человека, который миллионер, который может дать совет жизненный, который может куда-то там направить, на путь истинный наставить. Его может что-то спросить, он даст какой-то... объяснение каких-то ситуаций, и по жизни идется легче после общения с таким человеком. И вот у меня как полтора года уже, можно сказать, что товарищ есть, который гуру по жизни.
Да, там, ну хорошо, ладно. Вот. Мы такие маленькие, такие миллионерчики такие. Да, ну хорошо, ладно. Как-то меня обычно не с этой стороны народ идентифицирует, ну да. А вы книжку мою читали?
Сейчас читаю. Уже больше половины прочитал. Прям, можно сказать, что взахлёб. Уснуть не могу.
Да вы чего?
Да, вот сидишь, лежишь, вернее, до двух, до трех ночи, можешь читать, не отрываясь.
Знаете, как они такой про Брежнева там, про поднят... Нет, что он там это... Ну, что он там писал, книжки у него были. А, у меня даже тут ящики где-то лежат. А, миниатюрные издания. А, вот. Ой. Однажды, друзья, я был в Молдавии, в командировке. Написано вот Л.И. Брежнев, видите? Так, за шнурочек тянешь? Две книжки. Тираж 1000 экземпляров. За рубль, что ли, я купил. Вот здесь написано «Возрождение» на двух языках. «Возрождение», здесь написано «Малая земля». И там микроскопическим шрифтом, посмотрите.
Ага.
Вот, значит, там вот страничка на русском, страничка на молдавском. Вот. И я к чему говорю, есть такой анекдот, как Брежнев Суслову говорит, там, говорит, там читал, говорит, он говорит, ой, Леонид Ильич, такая, говорит, вещь, там все, говорит, пойду еще почитаю, значит, еще раз прочту. И Брежнев говорит, смотри-ка, как всем нравится, надо самому что ли почитать.
Интересно очень книга у вас, как начиналось, все как зарождалось, как проходило, как умирало, погасало, опять возрождалось.
У меня есть сосед в Москве. Мы в одном доме мы жили. И я ему книжку тоже послал. Наши дети учились в одном классе. Я им послал книжечку. И потом жене его там пишу в скайпе. Я говорю, ну как там Вагон читает? Она говорит, читает. Говорит, и целыми днями приговаривает, хорошо, что мы никуда не поехали.
Ну я наоборот.
Это такой стресс, это вообще кошмар.
Ну, стресс стрессом, зато да. Меньше вероятность умереть под утюгом каким-нибудь очередным.
Ой, да, не говорите.
Намного меньше. Оно того стоит.
Ой.
Так что книга полезная, канал интересный, очень много по работе. Причем это по работе можно отнести не только к программированию, действительно, там, или к компьютерным делам. В общем, ко всему очень интересно, как вы рассказываете, как какие-то жизненные ситуации с какими-то людьми там проходили, как себя вести правильно, что можно, что нельзя говорить.
А девчонки симпатичные показывают, девчонок?
На канале? Ну, да. В основном, да.
Хорошие такие.
Да. Процентов 99, наверное, такие хорошие.
Да, они на самом деле не только вот чисто внешне, но они светятся, они такие жизнерадостные.
У вас не свеченных людей это не бывает, они все светятся. Я не видел еще ни разу.
В Америке?
Нет, у вас.
А, в школе?
Да, тех людей, которые не светятся. То есть... Просто они иногда сюда не доходят.
Но есть такие, что просто не хотят сниматься. Даже из тех, кто светится, не все хотят сниматься.
Да, не все.
В следующий раз, значит, там, может быть, им захочется сняться. Одни говорят, вот я работу найду тогда. А я заметил одну интересную такую связь. Есть совершенно четкая корреляция между тем, что человек охотно снимается, и тем, как он потом работу ищет, то есть насколько успешен он в поиске работы. То есть если он раскрепощен, не комплексует, активно идет в общение, то это не важно, это было вот тут у нас или это было на интервью в компании, он так как-то тот же самый человек, вот те же самые качества на самом деле. Ну что же, ладно, вы теперь будете тут гулять по Америке, и к вам будут подходить люди и говорить, ой, так это же наш там с канала. У нас каждый, кто снимается вот тут, он потом куда-то выходит. Вот, и
узнает?
Ну да, тут вот София наша, ее всюду узнают.
Да.
Вот, и девочки тоже, которых мы там иногда снимаем, там и мальчики тоже подходят в магазинах. Я иногда, знаете, вот куда-нибудь зайду в магазин какой-то, ну там, большой, маленький, неважно. Вот я куда-то захожу, и вдруг я смотрю, кто-то начинает меня смотреть. И так смотрит, и потом кругами ходит. И потом, ну, может вообще не подойти, а может там жене что-нибудь, а потом может подойти и сказать, здравствуйте, я там смотрю там. То есть это так довольно...
медийными личностями?
Ну, немножко, да, по чуть-чуть, да. То есть мы еще не прячемся и охрану не нанимаем, там, чтобы не оторвали кусок рубашки. Там. То есть я в этом смысле, конечно, до Пугачева и там с Галкиным я не дорос. Вот. Ну, оно и к лучшему.
Все впереди, может быть?
Да я уж без охраны лучше так привык.
Надо спокойнее.
Да, спокойнее. Хорошо, Алексей, давайте мы пожелаем тем, кто нас смотрит, всяческих успехов. Вот, чтобы те, кто хотел добраться до Америки, пусть доберутся. Те, кто не хотел, пусть не доберутся. Вот, пусть все так будет, как хочется, чтобы было. И поблагодарим тех, кто дослушал до этого места. Уже до конца дошел, но тогда уже, если вы до конца дошли, вы уже ставьте лайк, потому что это подвиг, который вы должны отметить, так сказать, вот там, поставите лайк, и будет двойной подвиг. Вот, а Алексей с тещей и с маленьким ребенком, ну и с женой, естественно, вот, тогда пусть движутся и пусть еще много чего построят в этой жизни. Вы много чего построили?
В плане строительства?
Да.
Нет. Ну, в плане работы, да, много что построил, в плане личного... чего-то хотел строить дом, так...
Нет, ну у вас еще много времени.
Да, еще все впереди.
Но вы не боятся. Другим людям построили что-то?
Дома строил, ремонт делал.
Вообще, я считаю, что строитель, для меня это очень похоже на земледельца. То есть это такая очень фундаментальная такая работа, где ты видишь плоды своего труда, и как бы это такие базовые вещи, на которых строится вся остальная жизнь. Потому что если не возделывать землю и не строить ничего, тогда все остальное вообще смысла не имеет. То есть как бы рассыпется трепотом. Поэтому это древняя, правда, какая древняя профессия? И та, и другая.
Ну, почти самая древняя. Почти.
Ну, да, почти. Ну, есть.
Нет,
более
я, может быть, и тестером буду работать, я же не знаю еще. Как оно пойдет? Я открыт для всего.
Ну, это правильно. Никто не знает. Я тоже не знаю, что будет через там год или через два или три. Но я как бы так радостно открыт. И удивляешься иногда, что вроде мне вообще 60 лет тут недавно было, и я. Я все время что-то новенькое такое нахожу и в себе, и вокруг, и думаю, надо же, а еще жив, значит?
Да.
Вот, так что, друзья, хочется сказать тост, так сказать, пока живы, будем открыты. Вот, а пока мы открыты, так мы еще живы.
Еще если смотреть канал телеканала Valley Voice, да. То будем всегда живы. Очень много энергии позитивной, очень много хорошей информации.
Да, вот так вот. О. Уникальная чашка, осталось три.
Да, я смотрел вчера.
Вот. Две из них у меня на столе. Хорошо, друзья, давайте, значит, вы правой рукой, а я левой, мы так помашем и скажем «пока». Спасибо.